В эфире программа «Свет жизни». Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 12.
За режиссерским пультом Евгений Аристов, в студии журналист Тамара Первышина. Сегодня в нашей передаче митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил расскажет о визите святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Соловки, ответит на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели.
Святейший патриарх Московский и всея Руси приезжает на Соловки раз в году на праздник или Сосима и Саватия Соловецких, или вот в этот раз он был на престольный праздник обители. Это праздник Преображения Господня. Мы со святейшим патриархом служили вместе божественную литургию, освящали храм на Секирной горе, точнее, один из пределов храма, верхний именно храм на Секирке. Очень трогательно. Святейший патриарх очень проникновенно служил, потому что его дед сидел именно на Секирке. На Секирке был штрафной изолятор, куда определяли человека, и он там мог прожить неделю. Приходилось часто работать по пояс в холодной воде. Они плели плоты, а затем не было возможности даже обсохнуть. Он 3 недели просидел в этом штрафном изоляторе. Это был ноябрь месяц, и Господь дал, что он выжил. Это действительно чудо Божие в современных условиях. Когда мы служили, я прикинул, думаю, вот сейчас у нас бывает чуть ноги где-то застудил, что-то еще, уже закашлял. А если, не дай Бог, там больше воспаления легких, нужны антибиотики, нужно еще что-то. А здесь вообще ничего, только на милость Божию. Святейший служил, он так это проникновенно, весь полностью отдавался службе. Когда после совершения освящения святых даров святейший сделал такой затяжной земной поклон, стал у него глаза в слезах. Такая молитва, проникновенная молитва первосвятителя земли русской, она никого не может оставить равнодушным. Она пробивает до самой глубины сердечной. Затем он сказал проникновенное слово. Потом мы совершили всеночное бдение. И на следующий день, вот это как раз был сам праздник Преображения, в монастыре на центральном престоле служили божественную литургию. Это было тоже очень так волнительно и торжественно. А перед этим я еще хочу сказать следующее, что вот день 17 августа, когда мы встречали патриарха, был такой очень солнечный, хороший. На утро, вот когда мы на Секирке служить собрались, я утром просыпаюсь, дождь идет, небо все заволокло. Я даже с собой не взял зонтика. Меня туда привезли, мы пришли, начали службу. Во время службы небо стало проясняться, появилось солнышко, оно заглянуло к нам в окошко. Какая-то божественная радость пришла с этим солнышком. А затем, когда мы вышли, уже служба закончилась, поехали, посетили скиты. В одном скиту мы как раз и обедали, прямо на улице. Солнце, оно так над нами было и так нас согревало, что создалось впечатление, что это не Соловки, это какой-то курортный город. Так все красиво. Я вспомнил, как монахи первые приезжали на наш далекий север. Тот же первый же Саватий приехал. И он был пожилым человеком. И когда он у местных рыбаков стал узнавать об острове Соловецком, они увидели, что он хочет там жить, то они ему сказали: «Куда ты, старче? Ты годами слишком стар». На этом острове жили молодые рыбаки, семейные, но они не выдержали суровых испытаний и были вынуждены покинуть этот остров. Но святой Саватий, найдя Германа, вместе с ним достигли желаемого острова, поселились там и, трудясь и молясь, воздавали славу Богу. Что заставляло таких подвижников приходить, рискуя жизнью, на наш север, в те места, где даже молодые, успешные люди не могут жить? Они мощные старцы, живут и благодарят Бога. Ответ только один. Если мы с вами вспомним, когда у нас в жизни бывают трудности, то наша молитва, она сильная. Она со слезами, она от всего сердца. Человек концентрируется в едином таком молитвенном предстоянии. Такое же происходило и с подвижниками. Когда они оставались один на один с Богом, а вокруг холод, мороз, волны, то их молитва, она была во много сильнее. Человек понимал, что только от Бога зависит его участь. Он маленькая пылинка в мировом океане, и ничто не может его защитить, кроме одного – это Бога. И таким образом связь с Богом становилась не как у нас, какая-то абстрактная. Мы часто Бога понимаем как какое-то далекое существо, и этому существу нет до нас дела. Нет, здесь каждый чувствовал вот эту огромную связь, единение. Как апостол Павел писал, соработничество со Христом. И за такое лишение человек получал столько благодати, что она преображала его душу, его внутреннего человека, и ничто не могло отвлечь его от этой беседы с Богом, с Творцом неба и земли.
На фотографии, Владыка, вы с патриархом так по-дружески беседуете, и в этот момент фотограф уловил. Мы все порадовались за вас. Каких вы отношениях, добрых, теплых?
Я действительно поблагодарил патриарха. Мне посчастливилось долго с ним беседовать. Многие вопросы я разрешил. Во-первых, я его еще поблагодарил за ту высокую оценку нашего труда. Мы каждый год делаем отчет годовой за проделанный год и посылаем его в Московскую патриархию. И Святейший очень внимательно всегда прочитывает эти отчеты и налагает резолюцию. Та резолюция, которую Святейший налагал, это впервые такая резолюция, столько всего положительного, такой высокий отзыв. Я понимал, что это не просто констатация, а это еще кредит доверия на будущее, и его нужно оправдать. Поэтому я в первую очередь поблагодарил Святейшего за такую высокую оценку деятельности священнослужителей и мирян нашей епархии. Потому что это не мой труд одного, это труд всех нас. Слава Богу, что проснулись люди, как-то по-другому стали относиться ко многим вещам. Это, конечно же, радует. Идет постепенное возрождение русского самосознания, при том самосознании специфически христианского. Это значит, идет возвращение к своим корням, своим истокам. В этом заключается не только прошлое, но настоящее и будущее как России, как каждой семьи, так и каждого человека в отдельности.
В прошлой передаче об этом говорили, и столько потом было звонков. Все просили радиослушателей пожелать вам здоровья, главное, и успехов в дальнейшем. И мне очень приятно передать их слова, они услышат в этой передаче.
Спасибо, спасибо. Слава Богу, что по милости Божией в трудные времена, ведь я всегда в России, если мы посмотрим на нашу историю, то времен нетрудных в России практически не было. Просто разные трудности. А вот те трудности, которые были на грани уничтожения России, такие трудности, когда наш народ преодолевал, а он мог преодолеть только с помощью Божией. Тогда люди получали эту помощь и старались зафиксировать в летах, в веках, в поколениях, в сознании народа вот эти чудеса Божии, это милость Божию. Мы не так давно праздновали 8 сентября, это праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери, встреча Владимирской иконы Божией Матери. Нынешний монастырь в Москве, Сретенский, он именно и посвящен был вот этому событию. Народ боялся, что Тамерлан приступит сейчас к Москве, разорит, уничтожит, возьмет в плен. и будут уничтожены все святыни, и уничтожена национальная идентичность русского народа. И тогда вот обратились к помощи Божьей Матери через ее икону Владимирскую. Когда ее принесли к Москве, несли, то весь народ, он в своем множестве не мог поместиться ни в одном храме московском. И они вышли на улицу, стали все на колени. И когда священнослужители несли икону, то, как повествует летописец, стоял стон и плач. И только слышались слова «Матерь Божия, спаси землю русскую». И именно в этот день Тамерлан в своем шатре задремал и видел сон, он видел Божию Матерь, видел святителей. И когда он пригласил своих мудрецов, то они ему сказали, кого он видел. «Это Матерь христианского Бога, она непобедима. А если она непобедима, то что мы здесь делаем?» Воскликнул Тамерлан и приказал войску уходить с русской земли. Как можно было вот это событие забыть в веках? То есть это невозможно.
Владыка, у нас в сентябре исполняется 2 года передачи «Свет жизни». Аудитория передачи только увеличивается. Вопросов становится с каждым разом все больше и больше. И приятно, что люди слушают, они ждут, когда будет выходить наша передача следующая, и когда вы будете отвечать на их вопросы. Сейчас переходим к вопросам.
Так.
Лидия где-то услышала, что после причастия нельзя прикладываться к иконам. Так ли это, спрашивает она?
Причастие – это самая высокая служба и самое высокое таинство, которое есть в нашей церкви. Как церковь учит, что ради чего строятся храмы? Повенчать можно и дома, покрестить детей можно и дома, поисповедовать можно и дома. А вот совершать литургию, конечно же, положено в специально отведенном здании. Это здание называется храм Божий, а на специальном столе. И этот стол называется престол. Специальный кубок, в котором совершается все это, мы называем чаша. Специальная ложечка, которой причащают людей, она называется лжица. Специально мы выделяем, вот как человек для дорогого своего человека, к примеру, там отец для сына или наоборот сын для отца, выделяет комнату, отдает ей. А кто побогаче, они строят своим сыновьям, к примеру, целый дом. Мы Господу строим такое здание, куда приходят люди, и в этом здании, мы говорим, происходит таинственная встреча человека с Богом. Бог в нерукотворенных храмах живет. Господь приходит в это место, где мы собираемся на молитву. И как сказано в Евангелии, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. После причастия целовать икону, ну мы же по-разному целуем. Можно так чмокнуть, что там вместе с помадой и еще что-нибудь останется. Да. А здесь, если человек просто подошел и приложил свет, можно губами просто приложиться. Можно головой приложиться, можно рукой приложиться и поцеловать эту руку, как та, которая была приложена к святому месту. Можно просто перекреститься. У нас нет единой традиции. А для того, чтобы более благовейным быть, люди некоторые, вот они, не знаю, они так вот чмокают. Вот, это неправильно. Вы приложитесь просто, вот, и все. И в этом ничего, никакого греха нет.
Второй вопрос от Лидии. Что значит умалять грехи на исповеди?
Ну, есть люди, которые, ну, так любят, говорят, ну, ты немножко напился там, так, ну, немножко подрался. Так, ну, вот. Вот это умаление греха. То есть нужно говорить, как оно есть. Если человек напился, напился, подрался, подрался. В 50-м псалме, который мы читаем каждый день во время утренних молитв, это такой один из самых сильных псалмов, тут есть такие слова: «Грех мой предо мною есть выну». То есть возьму и выну этот грех перед собою, то есть не умаляя его. Когда мы приходим к врачу, мы же не говорим, что у меня там, ну, немножко болит там что-то. То есть мы говорим, как оно есть на самом деле. Сильная боль, значит, сильная боль. И по мере того, как мы расскажем, насколько это будет правдивая, правильная информация, настолько нам врач поможет. А Господь, Он врач душ и телес. Он видит нашу греховность подробнейшим образом, а нам нужно просто обозначить. И мы не говорим, при каких обстоятельствах. Вот тоже я хочу еще раз подсказать, как правильно нужно исповедоваться. То есть не нужно рассказывать ситуацию. Вот это неправильная исповедь. Если каждый начнет свои ситуации рассказывать, батюшке нужно остановить литургию, он будет полдня слушать народ. Поэтому мы говорим о факте. Мы не говорим, при каких обстоятельствах. Если человек там где-то своровал, то он не конкретизирует, что, у кого, когда, сколько раз. Мы просто говорим сам факт. Объедался, злился, дрался, раздражался, завидовал, гневался. То есть не имею любви той, которая должна быть у меня в сердце. Я понимаю, какая она должна быть. А я не имею такой любви. Эгоизмом я грешен, батюшка. И вот человек вот начинает говорить в этом. Но главное, опять как говорить. Бес лучше всего бы рассказал и подробнее всего рассказал бы о всех наших грехах. Но он так и бесом остается. Поэтому если мы расскажем умом, но сердце наше не будет вторить, не будет сожалеть о содеянном, то это уже не исповедь, просто констатация. А исповедь – это когда сердце болит. Почему и нужно еще дома подготовиться, подумать. Каждый христианин, он же делает, как бы, есть небольшая исповедь, такая повседневная. То есть мы, когда вечером спать ложимся, последняя молитва вечерняя, она так и начинается: «Исповедую Господу и Богу моему, Иисусу Христу». То есть вот исповедует человек свои грехи. Хорошо, когда он подумает, и помимо вот этого текста, этот общий текст, да, он вспомнит еще что-то. Можно вот Господу пожалеться, повиниться перед Ним, как мы читаем в Евангелии. Бывает самая большая радость на небесах. О чем? То есть вот если человеку дальше не говорить, то скажет, о чем бывает радость на небесах? И каждый будет говорить, кто что. А там слова такие. Об одном грешнике, который кается. Бывает великая радость на небе. То есть хотим мы порадовать своего ангела-хранителя, своего небесного покровителя, нужно каяться перед Богом. И покаяние, как учат святые отцы, это не разовая акция. В протестантизме это разовая акция. Вначале пришел, все, а дальше уже христианин, ликующее дитя Божие, как мы читаем часто в катехизисе неких протестантов. Да? А христианин – это тот, кто начинает свою жизнь с покаянием, идет с этим покаянием и заканчивает покаянием. Когда Сесой Великий умирал, то он еще просил Господа оставить его на покаяние. Иной суд человеческий, а иной суд Божий, говорил. Поэтому вот самое главное, чтобы у нас был вот такой правильный внутренний настрой.
Много вопросов от радиослушателей. Что делать с испорченными просфорками?
Ну, испорченные просфоры, их иногда сжигают. Несколько есть вариантов. Можно просто закопать в землю там, где люди не ходят, чтобы это место не попиралось ногами. В реку только не пустить, а завязать прямо в мешочек, в простой, не целлофановый, понятно. И положить там вот на дно, привязать что-нибудь тяжелое. Такие способы, чтобы не выкидывать на попрание людям ногами. Не, птичек нельзя кормить просфором. Это хлеб, который предназначен не для птичек, а для людей.
Спрашивает.
Да, как вот есть действительно корм для птиц. Хлеб есть общий, а просфора – это именно святыня. Ведь Господь так устроил, что не напрямую только благодать идет, хотя она и напрямую идет иногда, а она идет еще вот через вещество, через воду, через масло мы освящаем. Хлеб вот этот освященный. Поэтому вот такая традиция, она есть.
Скажут, жалко выбрасывать, это лучше там собачки или
кошечки. Нет, кошечки, нельзя. Ни собачки, ни кошечки, никому нельзя.
Все понятно.
То есть поэтому нужно стараться, чтобы эти просфоры, вот принесли вы их домой. Вы их сразу взяли и порезали. Это вот такая очень хорошая христианская традиция. Тогда ничего, а то положил в карман и забыл, к примеру. Потом она почернела. Ой, что же это такое?
Для чего нужны четки? Как их правильно использовать?
Четки – это в основном монашеский атрибут. Когда постригают монахи, то дают меч духовный, как пишет апостол Павел. Это глагол Божий, Слово Божие. Вот как раз оно выражается в этих четках, когда мы контролируем количество молитвословий, которые мы произносим. Это произносит молитву Иисусова. Есть длинная Иисусова молитва. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». А есть для новоначальных более упрощенная. Мы «Сыне Божий» опускаем и грешного опускаем. Говорим «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Сказал такую молитву, передвинул бубончик, вторую сказал, передвину. И так видно, это не только ведь монахи, это и благочестивые христиане молятся по четкому Иисусовой молитвой. Когда человек сильно рассеянный, можно просто «Господи, помилуй» читать. Можно «Пресвятая Богородица, спаси нас». Можно читать «Богородица, Дева, радуйся». Самое главное, как я всегда цитирую слова Игнатия Брянчанинова, чтобы наша молитва не была нам во грех, три вещи перед началом молитвы мы должны соблюсти. Это внимание, потом это благоговение пред Богом. Нужно подумать, перед кем я стою, или сижу, или лежу. Ведь можно и сидя, и лежа молиться. Главное, чтобы у нас вот было это желание. И третье – покаяние, конечно. Чтобы мы чувствовали себя грешниками, мы постоянные грешники. Нам еще Господь не показывает все наши грехи, как пишут отцы святые, с тем, чтобы мы не впали в уныние, в отчаяние. Нам часто Господь постепенно открывает те или иные грехи, потому что весь спектр греха, он в нас живет, мы с ним рождаемся. Но нет человека, как мы читаем в молитве, за усопших литию, когда совершаем, да, несть человека, и же жив будет, и не согрешит. Ты бы един еси, кроме греха. Вот так оно и есть.
Галина купила мобильный телефон, не знала, что при покупке, не спрося ее, поставили, как она сказала, очень легкую и неподобающую для нее музыку. Потом кто-то из позвонивших ей об этом сказал. «Считается ли звучание на ее телефоне этой музыки грехом?» – спрашивает Галина. Она очень расстраивается по этому поводу.
Но она же это не знала. Поэтому это не считается грехом. Когда человек, не знаю, мало ли что нам поставит там где-то, да? Даже если мы посмотрим Ветхий Завет, то мы увидим, что тот грех, который человек делает невольно – он совершенно, бывает, не вменяется человеку. Ну, к примеру, мы знаем, что женщина – это как образец чистоты, материнства, любви. Если женщину взяли в прелюбодеянии, ее побивают камнями. А если ее изнасиловали, то есть она кричала, она этого не хотела, то все, она невиновна. Должна быть воля наша. Наша воля, наше желание, наше согласие – на преступление, потому что грех – это преступление прежде всего. Это плохой поступок. Переводится грех – промах. Да? Красивое слово. То есть промахнулся. Не туда пошел, не туда поехал, не на то поставил, не то сказал. Дай Бог, чтобы, конечно, больше было осознания. Для того, чтобы быть христианином, нужно знать все-таки свою веру, стараться хоть чуть-чуть ее изучать. Тогда у нас не будет таких вот коллизий в жизни.
Валентине очень нравится окуривание квартиры ароматизированным ладаном. Кто-то из знакомых сказал ей, что дома применять ладан не рекомендуется. Так ли это?
Да нет, если мы посмотрим, как жили до нас люди. Была такая традиция, они и кропили водой свои жилища, возжигали светильники, свечи, и также ладан воскуряли. Пред Богом просто икону или квартиру кадили. Мы называем это способы освящения. Такие способы, через которые благодать Божия приходит в наше жилище, в наши дома. Даже когда освещаем квартиру, мы еще и мажем стены освященным маслом. Знак того, чтобы милость Божия пребывала постоянно с этими людьми и на месте сем. Это нормально и можно.
Интересный вопрос. По понятным причинам имя не называется. В Успенский пост батюшка одного из храмов не благословил детям в лагере принимать в пищу натуральное деревенское молоко. Правильно ли он поступил, если время пребывания в лагере детей пришлось на пост?
Тут нужно смотреть конкретный случай. Вот знаете, есть слова апостола Павла, они звучат так. Один ест ради Господа, а другой не ест ради Господа. То есть и то, и другое, оно принимается хорошо, принимается по силам. Но я вот сторонник того, что можно вот детям, ну кроме среды и пятницы, эти дни постные, мы постоянно их помним, потому что в среду предали Господа, а в пятницу его распяли. Вот конкретный случай нужно рассматривать по-своему. И я сторонник того, чтобы когда на свежем воздухе настоящее молочко, да пускай деточки поедят. Нужно за них порадоваться. Вот другое дело, конфетки не дать. потому что от них пользы никакой нет. А молочко пускай покушают и поблагодарят Владычицу Богородицу.
Ивану очень нравится читать рассказы священников о сельской жизни, также фэнтези. А житие святых, поучение старцев, как сказал Иван, ему пока трудно переосмыслить. Как быть? Заставлять себя читать, когда плохо понимаешь текст или нет?
Давайте вспомним школу. Конечно, ребенку хочется больше играть, а не учиться. Ему хочется читать какие-нибудь интересные развлекательные вещи, смотреть мультфильмы. А здесь мы же готовим человека к серьезному жизненному испытанию, воспитывая их, давая им образование. Тем самым еще с духовной точки зрения готовим их к настоящему экзамену. Это не ЕГЭ, а тот, который мы будем сдавать в разном возрасте. Кто-то в молодости, кто-то в середине возраста, кто-то в глубокой старости, когда душа покинет наше тело, то мы будем сдавать экзамены. И, конечно же, нужно себя понуждать, изучать. Фэнтези – это все-таки это нереально. Это вот как человек в интернет зашел в какую-то игру, и он потерялся. Нам нужно жить все-таки в настоящем нашем пространстве и понуждать себя. Молитву ведь не хочется. Ведь сколько раз то сил нету, то настроения нет. Но мы себя понуждаем. В этом есть усилие. Мужество и усилие именно там, где человек заставляет сам себя.
Владыка, в некоторых храмах кормят бездомных. А будет ли такая столовая, спрашивают радиослушатели, для бездомных? Планируется ли в будущем?
У нас есть некоторые храмы, да, где кормят. Пока вот мы остановились на этом, здание, вот такой проект построить, чтобы как-то все было очень правильно, достойно с точки зрения медицины. Чтобы опять найти тех благотворителей, вот может кто-то послушает и отзовется, и скажет, что я готов быть там хоть чуть-чуть, немножко, находить средства, чтобы вот отделять от себя. Ведь обычно как? В Великом посту раньше было, в древности, люди отделяли от себя. Вот, к примеру, я трачу на свои там хотелки, вкуснятки, я трачу вот столько, такую-то сумму. А тут я буду более себя сдерживать, но я буду высвобождать часть средств. И вот это я могу потратить на тех, кто не в состоянии себя накормить, заработать. Человек бедный, который нуждается в подаянии, это тот человек, который не способен, он не может по физическому своему состоянию работать и заработать себе на кусок хлеба. Есть другая категория людей, которую запрещает кормить апостол Павел. Он говорит так: кто не работает, тот пускай да и не ест. Потому что каждый человек, он обязан через труд зарабатывать себе кусок хлеба. А если человек не хочет, то у нас есть славянское слово, которое мы не перевели на русский язык. Видно, оно так звучит, но по-другому оно не будет красиво звучать. Это называется «туне-ядец». То есть «туне» – приясти, «туне» – и давайте. «Дара» – «туне». Значит, «даром ядец». Мы же не переносим, да? «Даром ядец». Мы вот так именно и говорим. Поэтому, конечно, нужно всегда еще проводить работу и стараться людям объяснять, вот этим даже бедным, бездомным, что и часто вижу, какая-нибудь бабушка-вахтерша сидит где-то, да, или что-то делает, человек как-то двигается и помогает сам себе. А здесь человек вот просто ничего не делает. Но если ты не можешь, ты болен, ты хотя бы, ты можешь одно, ты можешь молиться, и ты обязан молиться за тех, кто тебе дает помощь. Ведь это христианский долг. Молиться за своих благодетелей. А он же просит ради Христа. Но если ради Христа, то ты должен и Христу тогда молиться. Я ему говорю так: слушай, ты молитву «Отче наш» прочитай. А он ее не знает. Я говорю: чушь, ты ее не знаешь. Читать умеешь? Умеешь. Вот есть батюшки, которые вот приходят к ним. Вот можем мы у вас там постоим у храма? Но вы ради Христа хотите попросить? Да. А тогда вот вам молитва «Отче наш», давайте, чтобы через неделю вы мне ее читали. Я знаю, вот один батюшка в Москве, он приходит и говорит: так, вот давайте, вот помогите вот так-то для храма, хоть чуть-чуть, да, ты на 5 копеек потрудишься, а тебе 95 восполнят, но тут это будет уже обоюдно. А есть такие, которые говорят, нет, мы не будем. Ты нас корми, а мы пойдем. Но это неправильно.
Ваше пожелание?
Я хотел бы пожелать всем нам вместе скорейшего возвращения к своим истокам. Для того, чтобы эта жизнь была у нас мирная, спокойная, для этого нужен внутренний настрой. И мы все это знаем. Из нашей действительности мы можем видеть много людей вокруг себя. И вот одни спокойные, а у них где-то ниже среднего или вообще никакой материальный достаток. А другие выше среднего. Они вот так и ходят какие-то неспокойные. Почему? Потому что когда человек обращается к Богу, то он знает, что ничего с ним не случится без попущения Божия. Процесс выздоровления, он не за один месяц, не за один год и не за десятилетие осуществляется. Это постоянный процесс, мысленный, когда мы заставляем себя правильно думать. Делаем, думаю неправильно, где-то разгневались, разозлились, осудили кого-то, оклеветали что-то. Но пришли мы в себя, вспомнили и сказали, Господи, ну прости нас, Господи, помоги нам. Вот если будет эта внутренняя борьба, то тогда у нас постепенно будет результат. Чтобы вот этот дух покаяния, дух православный всегда доминировал над духом мира сего в наших сердцах.
Вы слушали программу «Свет жизни». Звукорежиссеры Алексей Бабиенко, Евгений Аристов. Автор и ведущая – журналист Тамара Первышина. В передаче принимал участие митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.